Детский вопрос.
Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. Все 14 лет существования нашего социального проекта мы получаем множество писем и звонков с вопросами, которые волнуют радиослушателей. Как правило, стараемся отвечать лично, а наиболее частые темы выносить на обсуждение в рубрике «Школа приемных родителей». Однако в последнее время принимающих семей, усыновителей, опекунов, приемных родителей становится все больше и больше. И в нашем радиожурнале появился новый формат общения тех, кто ищет ответы на свои вопросы, и тех, кто может их дать – прямая линия. Сегодня мы обсудим сложнейшую, но очень актуальную тему – тему приемных подростков. Ведь ни для кого не секрет, в детских домах почти не осталось малышей. Большинство воспитанников – именно подростки, которым нужно выходить в большую жизнь, социализироваться, становиться взрослыми людьми. И приемные родители, конечно, хотели бы помочь им, но дело это очень непростое. Вот поэтому и состоялась встреча, о которой просили наши радиослушатели.
Прямая линия.
Рядом со мной Татьяна Павлова, детский и семейный психолог, руководитель службы помощи семье «Близкие люди». Татьяна – наш давний друг и помощник «Поезда надежды», которые колесят по стране, не обходятся без ее участия. И очень многие семьи, которые принимали участие в этих поездках, благодарны Татьяне за тот мир покой, который в этих семьях на сегодняшний день есть.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо большое Радио России за это приглашение. Я надеюсь, что наш эфир принесет какую-то пользу и хотя бы на часть вопросов мы успеем сегодня ответить.
У нас есть звонки, поэтому давайте прям сразу и начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Да, вот сразу со звонка. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Мы хотим взять семью подростка, но все нас отговаривают. Угу. Говорят, что характер формируется до 3 лет, а дальше это бесполезно. Это правда?
Спасибо за вопрос, Маргарита. На самом деле, если бы характер формировался до 3 лет, вся бы педагогика не имела смысла. То есть в школу вообще не надо бы ходить, вообще учиться не надо. Вот до 3 лет в садике сформировали, и свободны.
Вот
всё.
Что выросло уже, то
вот
выросло.
Да, то выросло. Мы понимаем, что характер формируется всю жизнь. Другое дело, что надо очень хорошо взвешивать свои силы и понимать, что к вам придет подросток, и с этим подростком придется считаться. То есть там какой-то характер уже будет. Вопрос, совпадет ли он с вашим, и насколько именно к этому ребенку вы готовы, это очень индивидуальный вопрос. А так, конечно, не до 3 лет.
Спасибо.
Ну что, мы начнем сейчас отвечать на вопросы наших радиослушателей, которые, зная о нашей встрече, оставили их заранее. И вопросы эти повторяются, поэтому мы их так сгруппировали по темам. Главная тема, с которой мы начнем. Татьяна, а зачем вообще брать подростка в семью?
Вот когда мне такой вопрос задают, я его часто тоже слышу, и слышу в основном от сотрудников учреждений.
А я сейчас дополню. Мы периодически слышим этот вопрос от самих подростков, которые находятся в детских домах. 15-16-летние ребята очень часто озвучивают этот вопрос, ну, другой интерпретации. Зачем я пойду в семью? Мне уже 15-16, мне пару лет осталось, я тут как-нибудь уж досижу, и все, и дальше пойду во взрослую жизнь.
Ну, давайте ответим подросткам, которые этот вопрос задают. Зачем мне вообще идти в семью? Я тут привык, у меня тут друзья, как-то меня кормят, поют, спонсоры приезжают, подарки дарят. Все здорово. Просто надо понимать, что это очень скоро закончится. До 17 лет, возможно, вы там так и побудете в привычной среде. А 18 лет закончатся спонсоры, закончатся подарки, и наступит реальный мир, который очень-очень сильно отличается от мира за стенами детского дома. Законы внешнего мира, они другие. Их надо понимать. То есть возможность пожить в семье – это очень хорошая тренировка перед таким стартом самостоятельным во взрослую жизнь. Можно прийти, можно посмотреть, а как вообще люди живут, что они делают, как они работают, как устроена семья. Потому что не секрет, что у большого количества подростков, когда они заканчивают детский дом, у них большая проблема построить нормальные отношения и с девушкой, или с парнем, создать семью, нормально устроиться на работу. Никакой работодатель не примет капризного подростка только потому, что он сирота. Никто не даст работу только потому, что ты такой несчастный. На вот тебе плюшек, на тебе денег и так далее. И придется самому зарабатывать на хлеб, придется устанавливать отношения с людьми, а это нужно уметь делать. То есть такой навык не всегда можно сформировать в учреждении. Следующий момент. Я на самом деле знаю разных подростков, разных и по возрасту, и по характеру. Кто-то говорит, я не пойду в семью только потому, что он боится, что ему скажут, а ты уже большой. И очень часто эти дети слышат в учреждениях, да ты уже старый, что тебя фотографируют, да кому ты нужен? И ребенок думает, ну, наверное, я такой и есть. Это не так. В семье устраиваются очень разные дети. И дети здоровые, и дети очень больные, и дети с особенностями здоровья, и дети со сложным характером, и дети, которым уже 17 и 18 лет, но это какая-то, ну, такая... Ну, я не знаю, магия, что ли, да, когда человек встречает своего человека и понимает, ну, вот как любовь возникает, да, что надо же, вот во всем мире есть человек, который не безразличен. Не мама родная, не папа родной, а вот сначала были посторонние люди, вдруг они что-то в тебе такое увидели, поверили в тебя и дали тебе этот шанс. А вот воспользуешься ты этим шансом или нет, это уже зависит от конкретного ребенка. Кто-то пользуется, кто-то говорит, ну нет, они недостаточно хорошие, я пойду еще кого-нибудь поищу. Кто-то говорит, я вернусь в детский дом, кто-то говорит, мне трудно, но я все-таки постараюсь, и у нас сложится. И вот в последнем варианте как раз больше шансов на успех. Семья — это еще такая большая свобода с точки зрения того, что можно выбрать специальность, которая тебе подойдет и которая нравится. Можно сменить круг друзей, если здесь не получается найти друзей. Можно получить другое образование. Когда у человека есть кто-то, кому не все равно, я не знаю, мама, бабушка, близкий человек в любом месте, у этого человека совершенно по-другому складывается жизнь. Это все, что я хочу сказать про подростков. А теперь про семьи, которые берут этих детей. Они, конечно, немножечко сумасшедшие, потому что это, правда, большая трудность. Казалось бы, ну вот возьми грудничка, он маленький, приятный, лежит, и вырастешь из него кого хочешь. Зачем находятся такие люди, которые вдруг приходят и говорят, вот мне нравится вот этот человек, которому 13 лет или которому 15 лет, я вот хочу. Как правило, это люди, которые уже, наверное, вырастили своих детей, у них есть какой-то опыт, им уже неинтересно с малышами. В подростках есть особая прелесть, с ними можно разговаривать, с ними можно обсуждать. У подростка есть характер, который видно на этапе знакомства, потому что когда вы знакомитесь с грудничком, вы ничего не знаете. Что из него вырастет, непонятно, какой характер, непонятно. Насколько вы будете успешным родителем, тоже непонятно, по большому счету. Здесь вы видите, что ну, вот есть такой человек. В чем-то хороший, в чем-то не очень, где-то успешный, где-то неуспешный. И родители, у которых я спрашивала, с чем вы берете? Ну, это же трудно, правда, чего вы себе организуете проблему? Они говорят: а вот мы видим, что вот в нашу семью именно такого возраста, и нам вот этого не хватало. Вот именно так мы готовы. Мы знаем, как общаться с детьми постарше. У нас есть силы, мы можем дать. Нам интересно его обучать, нам интересно его развивать, нам интересно ездить куда-то. И вот это, ну, вот для чего.
Татьяна, мы прервемся, у нас телефонный звонок.
Давайте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это психолог Татьяна Павлова.
Да, слушаем вас.
Подскажите, пожалуйста, вот моя подруга взяла в семью 13-летнего мальчика. В семье он уже полгода, и она постоянно жалуется, что совсем с ним не справляется. Я попросила задать вопрос, просто сейчас она на работе. Она, конечно, понимает, что все подростки разные, но вот, может быть, есть какие-то универсальные методы? Вот как сделать так, чтобы подросток ее слушался?
Спасибо за вопрос. Не глядя на подростка и на вашу подругу, я не знаю, в чем у них там проблема. Строго говоря, полгода для подростка – это вообще ни о чем. Подростки начинают вживаться гораздо дольше и сложнее, чем дети маленькие. То есть, судя по всему, если она все время на работе, он остается один, возможно, он остается бесконтрольным. Может быть, в этом проблема. Кстати, очень часто случается, что мы рассчитываем, что подростки уже такие сознательные, умные. Вот ему сказали, иди в школу, и пошел в школу. Нет волшебного средства, чтобы, не зная маму, не зная ребенка, сказать, вот, на тебе волшебную таблетку, и ты будешь слушаться. Есть общая такая узнаваемая вещь. Если мама все время на работе, 13-летний подросток предоставлен сам себе, он все время будет сам себе организовывать приключения и развлечения. Если подросток приемный, особенно в первое время, с этим ребенком нужно, чтобы кто-то был, нужен контроль. И вот здесь вопрос, может ли кто-то ей в этом помочь, потому что раньше подростка держала система, держал детский дом, и как-то это было налажено. А сейчас он, ну, как хочешь, так и живи. Ну, собственно, как хочешь, так и живет. Непонятно, для чего вообще вот эта женщина, ну, еду дает, деньги дает, что она вообще пристает. То есть отношения как к родителю еще не сформированы. Сформировано просто такое потребительское отношение. Поэтому здесь вот нужно внимательно посмотреть и ей подумать о том, как организовать режим дня так, чтобы этот ребенок был подконтролен. Если она сама не может это сделать, то это школа какая-то должна быть или помощники какие-то. Ну, то есть контролировать его надо пока. Полгода – это не срок вообще.
Спасибо за ваш звонок.
Еще один интересный вопрос от приемной мамы подростка. Дарья спрашивает. Что делать, если подросток пытается обналичить свое прошлое? Получать какие-либо привилегии, материальные и нематериальные, от взрослых и сверстников на основании того, что он бедный сиротка?
Ну, вот это такая тоже типичная штука. Они жили в такой среде, где это было выгодно.
Такое манипулирование взрослыми.
Да, это и инфантилизм отчасти, и манипуляция. И для того, чтобы понять, что здесь это невыгодно, опять-таки, ребенок должен получить обратную связь, что тебе это не помогает. Потому что словами это снять невозможно. Но если он идет, ему деньги дают. Вы ему говорите, не делай неправильно. Он говорит, так смотри, вот я пошел, мне дали. То есть нужно так, чтобы он получил в ответ, ты что вообще делаешь? И не от вас.
Чтобы это не срабатывало.
Чтобы это не срабатывало, а срабатывало что-то другое. Чтобы, ну смотри, здесь так не подходит. И тогда тебя там звать не будут, потому что ты все время попрошайничаешь.
Ну
тогда...
и, понятное дело, не вестись на подобные манипуляции.
Нет, конечно, нельзя вестись, нет.
Угу. Очень тяжело выдержать.
Это очень тяжело. И, кстати, это требует времени.
То есть особенно это вот старшие родственники, бабушки, дедушки вот сразу хотят задарить, обогреть. Ну как же вот сиротка, ему же вот так вот тяжело в жизни пришлось, и вот сразу все и за один праздник.
Можно говорить другими словами, если бабушки и дедушки это делают, что мы тебя задариваем, обогреваем не потому, что ты сиротка, потому что ты наш. Мы вообще всех своих дарим и обогреваем. И тогда это легче, понятнее.
Мотивация другая.
Да, да, да.
Итак, у нас в гостях Татьяна Павлова, детский семейный психолог, руководитель службы помощи семье «Близкие люди».
Здравствуйте. Вы позвонили в программу «Детский вопрос».
Так, у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас такая ситуация. Наша соседка, мать-одиночка, сейчас в очень тяжелом состоянии в больнице. Вот у нее есть 15-летний сын. Жена предлагает забрать его к нам в семью, если что-то случится такое непоправимое, чтобы в детский дом не попал. Я, в принципе, не против. У нас есть свой сын, ему 14 лет. Но хотелось бы как-то подготовиться, понять, чего ждать от этого.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Подготовиться нужно к чему? Ну, первое, с чем вы столкнетесь, это то, что вы получите ребенка в горе. То есть, если мама лежит в больнице, понятно, что если она выздоровеет, она сама заберет этого ребенка. И горюя, ребенок может вас не принимать, не воспринимать как родителей, потому что он вот в этом процессе. И здесь не надо становиться на место родителей, здесь хорошо позиционировать себя как хороший другой. Мы друзья семьи, мы дядя с тетей. Не надо говорить, что я тебе вместо папы, теперь вместо мамы, потому что это будет очень болезненно встречено. Это на первом этапе. Второй момент – это то, что поскольку ребенок старше, чем ваш, через какое-то время после того, как приемный немножечко отогреется и придет в себя, может начаться сильная конкуренция, они очень близкие по возрасту, и выяснение, кто здесь главный. Я вообще здесь кто? И это очень такой неприятный момент, потому что формально может так получиться, что тот, кто пришел, его жальче, он такой несчастный, у него горе случилось, ему больше поблажек, и вот на этом он может, ну, как бы получить статус старшего в семье, а это неправильно. Потому что он вообще-то не старший, он пришел последний, он должен быть младше по статусу, и это надо, ну, сразу простраивать. Еще на момент, когда ребенок грустный, тихий и вас слушается. И нужна очень большая будет поддержка для кровного ребенка, чтобы снизить конкуренцию между этими детьми. Не надо их сильно сближать и говорить: мы одинаково к вам относимся, вот вы равны во всем. Они не равны, в этом ничего такого нет. Вы к ним относитесь очень хорошо, но считайте, что у вас племянник в семье живет. Вы хвалите и наказываете их за дело, но при этом никто не говорит, что сын вместо племянника, племянник вместо сына. Это совершенно другая система отношений. Вот когда вы в ней удерживаетесь, получается более-менее ровно и хорошо. Когда вы начинаете сваливаться сильно в чувства, неизбежно возникнет конкуренция, ваш ребенок скажет, а чего меня мало, почему вы его любите больше, чем меня, а почему ему можно, я не знаю, там курить на балконе, а мне нельзя. И еще один такой немаловажный момент, поскольку мы не знаем, какой, ну, вот этот мальчик, да, то есть может быть с ним все хорошо в плане развития, и семья была благополучная. Это один вариант. А может быть, там такой мальчик, с которым все сложно, и он вам задаст жар в семье. То есть надо, ну, я думаю, что вы знаете этого ребенка, да, надо взвешивать, примерно прикинуть, с какими проблемами, с каким багажом этот ребенок может прийти, и заранее немножко подстелить себе соломки в плане того, как вы будете с этими проблемами справляться. То есть с организацией его времени, с организацией его занятий. Ну, вот.
Татьяна, ну мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Итак, возможно ли формирование привязанности к приемному родителю у подростка, или то, что мы можем сформировать между нами, это какой-то иной тип близости, не привязанность, а что?
Возможно.
Вот так однозначно?
Да. Ну, это все.
За такой короткий период времени, который...
Ну, что значит короткий? Надо хорошо понимать, что мы все равно 18 лет ребенка не отправим в свободное плавание. С подростками нельзя прогнозировать так, что вот ему исполнилось, он взрослый, до свидания, мы ему руку пожали, иди, будь взрослым. Своих детей мы тоже так не отправляем. У них просто все это дольше, сложнее, острее, растянуто во времени. И им потребуется кому-то год, кому-то два, прежде чем мы начнем более-менее к такому состоянию придем. Поэтому привязанность возможна. Я вот думаю, да, вот это какие-то другие отношения. А вот любовь — это что такое? Между взрослыми людьми это же тоже привязанность.
Согласна.
Здесь тоже привязанность.
А что можно сделать для формирования близких отношений с подростком? Ведь многие пути, которые доступны родителям более младших детей, для подростков не подходят. Вот такой вопрос.
Здесь, наверное, речь идет о каких-то таких телесных вещах, что мы можем малыша там купать, спать с этим ребенком в одной кровати.
В конце концов, обнять и поцеловать. Не каждый подросток сразу на это согласится.
Кстати, не каждый и малыш на это соглашается. Многие очень активно сопротивляются, чтобы вы их обнимали и вообще их трогали. Особенно дети, которые к этому непривычны, никогда у них такого опыта не было.
То есть, если тактильный контакт все-таки сводится к какому-то минимуму, что остается?
Да, я думаю, что есть какие-то игры контактные, где все в игре это делают, там куча мало обнимаются, валяются, толкаются. Есть спорт, который дает много чего в плане тактильного контакта. Потом есть какие-то допустимые социальные формы телесного контакта между взрослым родителем и подросшим ребенком. Мы тоже не купаем своих подростков в ванной. Они там как-то сами справляются. Но при этом мы можем, например, его обнять, мы можем там погладить по голове, мы можем походить в обнимку, мы можем посидеть прижавшись, мы можем подержаться за руки. То есть нам нужно давать эти формы, потому что часто дети, пришедшие из учреждений, они их не знают. И вот в чем еще у них проблема бывает, что в учреждениях, когда дети живут, они очень много знают про секс, но очень мало знают про отношения. И если кто-то тебя потрогал, это значит вот для этого. То есть им нужно объяснять безопасные формы контакта, да? А как это вот вообще обняться, что ничего от него не хотите или от нее? И как это можно делать? А как это делают там родители с детьми знакомых? Да, вот смотри, никто не обижается, все хорошо. Спрашивайте, с подростками это нюанс, что прежде чем потрогать, спросите вообще, можно я тебя за руку возьму, да? Или можно я рядом просто посижу? Им бывает просто непонятно, чего вы от них хотите, потому что у них такого опыта не было, и для социального контакта это было неважно. Вот вы сели рядом и сидите. Для вас это, близость какая-то, а для подростка что он хочет? Что он сидит и молчит? Непонятно, что страшно вообще, что дальше-то будет? Да? И должно пройти какое-то время, прежде чем ребенок начнет как-то включаться в это, понимать, что это прикольно, нормально, мы можем вместе помолчать. И ничего больше не надо делать. Это уже какая-то следующая ступень. Обычно ошибка в том, что родители сразу вот это дают, а в ответ получают либо больно, либо отказ от этого контакта. И говорят, я открылась или открылся ребенка, а он мне вот так вот. То есть здесь нужно открываться в меру, понимая, что это у вас немножко такой дикий человечек, который не очень понимает, чего вы вообще от него хотите.
Татьяна, среди нашей аудитории мы тут недавно обнаружили, есть и сами подростки из детских домов. Вот у нас есть один мальчик, которому уже несколько семей приезжали для того, чтобы познакомиться. Несколько раз его пытались устроить в семью, мальчик подросткового возраста, когда уже вот такой момент принятия решения наступает. Он идет в бега, то есть отворачивается от приемных родителей и на контакт не идет, закрывается. Мы узнали недавно формулировку, с которой все это делается. Я не предатель. То есть ребенок воспринимает уход в приемную семью как предательство своей прошлой семьи. Возможно, предательство матери.
Какой возраст ребенка?
13 лет.
С большой вероятностью он воспринимает это не как предательство кровной семьи, а как предательство учреждения. То есть это может быть позиция учреждения, я с таким нередко сталкиваюсь, что ты наш, мы твоя семья, а у этих детей, особенно проживших какое-то время в детском доме, у них меняется форма привязанности с одного взрослого на коллективную. Такое, мы детдомовцы, такое сообщество, да, я предаю своих. Вот ты пошел в семью, ты своих предал. Он понимает, он хочет в семью, но его держит система. То есть здесь явно, вообще-то говорят, его должны подготовить семью в учреждении. То есть здесь, недоработка учреждения, которая его не мотивирует, не помогает, не настраивает на семью.
Хорошо, а как помочь такому ребенку?
Пусть в гости едет. В гости не страшно ехать. В гости все ездят, никто никого не предает, только подольше.
То есть родителям, которые настроены на такого подростка, нужно попытаться его убедить поехать в гости.
Почему бы не поехать и не посмотреть, как живет вообще мир. И в гостях, кстати, будет понятно, что он имеет в виду под предательством. И в гостях будет понятно, какие-то еще подводные камни, которые, возможно, у этого ребенка есть, он их не может по какой-то причине озвучить.
Здравствуйте! Вы позвонили в программу «Детский вопрос».
Да, слушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я могу говорить, да?
Да, конечно.
Это Людмила Александровна. Ну, я уж так отчество, поскольку возраст у меня уже приличный, но 70 пока нету. У меня вопрос такой. Хочется взять ребенка. Я понимаю, маленького, конечно, возраст, увы. Но индивидуально хотела бы обговорить все эти «за» и «против», которые возникают. Потому что жилье у меня есть. Я москвичка. Вот. Но получается...
Людмила Александровна, а вы кого хотите брать? Мальчика, девочку? Какого возраста?
Знаете, я бы хотела и мальчиков, и девочек. Потому что, ну, знаете, по возрасту уже хотелось бы как можно больше сделать в этом плане.
Скажите, пожалуйста, а у вас кровные дети есть?
У меня был, он умер, сын.
Понятно.
Давно умер уже. Ну, вырастила, выучила, и институт кончил. Ну, вот так вот. Я жила потом, знаете как, у меня по двое родители были. Я ухаживала за ними. И поэтому так вот.
Людмила Александровна, смотрите, здесь очень важно не взять на себя слишком большой груз и не разочароваться. Очень хорошо, что вы хотите помочь этим детям. Здесь нужно правильно выбрать ребенка, чтобы вы с ним сошлись, что называется.
Вот
да?
В этом-то я понимаю и хочу этого, да. Конечно.
Ну, для начала вам в любом случае хорошо бы посетить школу приемных родителей, где вам расскажут все эти нюансы.
Ну, вы знаете, очень хорошо рассказывали. Ничего не хочу сказать. И я бы даже еще раз прослушала где-то еще, понимаете. Дело в том, что вот конкретно с моим случаем, чтобы вот именно подсказали, с чего нам начать.
Учитывая ваш опыт, ваш возраст и ваше желание помочь, возможно, вам подошел бы ребенок, ну, во-первых, старшего возраста, который имеет опыт проживания с бабушкой. Вот есть такие дети, которых бабушки воспитывали, а потом так как-то случилось, что они попали в учреждение. И они привычны к такой структуре семьи, они знают, что вот есть мама там или бабушка старшего возраста, как к ней обращаться, знают. Не возникает какой-то внутренней конкуренции, потому что дети обычно хотят маму, папу, молодых, чтобы они там активные все с ним... занимались, бегали, да. То есть это первый момент. Второй момент, я не знаю, как у вас сложится, но, возможно, вам стоит начать с гостевого, длинного гостевого, и посмотреть, как вы вообще с этим ребенком сможете находиться долго в одной квартире, учитывая опыт и привычки ваши, да, то есть насколько это вообще будет нормально. То есть когда вы оформите документы, если вы ШПР прошли, если у вас есть заключение, то...
Заключения пока нет. Да. Ну как, дают, они привыкли.
Да, да, да. Они вам дадут документы, да, дальше вы просто ставите возраст постарше детей и смотрите на конкретных детей, подростков. Я бы вам советовала все-таки брать девочку, учитывая, что у вас был сын, погиб, и чтобы не надо было сравнивать. Есть очень хорошие девочки, которым прям вот, ну, нужно вот помочь на выходе. Помочь поучиться, пожить. Вот смотрите такую девочку, берите ее в гости, не обещайте ей гор золотых, а просто долго, ну, там, на каникулы, на выходные. А потом смотрите, что из этого получится. Если понятно, что вы, ну, не тянете как мама, такое тоже может быть. И не потому, что вы там плохая, да, а потому что, ну, не складывается. Для этой девочки в любом случае будет это очень большой опорой, что у нее есть кто-то, куда можно прийти, отдохнуть просто от людей, кто ей подскажет, поможет с обучением или просто ее как-то морально поддержит. Помогать вообще можно по-разному. Не обязательно для этого брать в семью. Можно уроки
с учебой делать, помогать. Да, с можно же даже договориться с детским домом и приходить туда, заниматься с ребятами.
Есть гостевые, кстати, программы, где
очень много вариантов помощи детям, которые предусматривают не только появление ребенка именно в семье.
Угу.
Поэтому подумайте, я думаю, что вы найдете себя в одной из таких историй.
Спасибо за ваш звонок.
На этом нам, к сожалению, придется прерваться. Потому что беседа Татьяны Павловой с радиослушателями продолжалась более 2 часов и, конечно, не могла войти полностью в один выпуск нашего радиожурнала. Однако мы обязательно будем возвращаться к этому разговору, и вопросы, не прозвучавшие сегодня в эфире, вы сможете услышать, например, в рубрике «Школа приемных родителей» в наших следующих выпусках.
Продолжение следует.
Интернет-версии всех выпусков программы размещены на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же вы можете увидеть фотографии и анкеты наших подопечных, которые ждут родителей в разных регионах страны. Найдете много интересной и важной информации. А на сегодня все. Мне остается только напомнить наш контактный телефон 633-54-62, 633-54-62, код Москвы 495. В студии была Инна Зотова. До встречи через 2 недели.
«Детский вопрос».